Памятной осталась поездка по северу европейской части России, состоявшаяся в 1997 году. В этой поездке нас долгое время сопровождал один удивительный брат. Горячее сердце, простота, скромность, искренность, безропотное перенесение трудностей – все эти качества производили впечатление, что он выходец из простой христианской семьи. На самом же деле он был образованным человеком, тренером одного из олимпийских призеров. После того, как он обратился к Господу, жена и дочь не захотели с ним жить. Ради Христа этот брат все оставил. Благовестие – его стихия. Отпустив бороду, обладая бархатным голосом, он очень умело начинал беседу с православными. Однажды во время беседы с кем-то в электричке к нему подсел священник в рясе и с удивлением спросил: «Вы из какого прихода? Почему я вас не знаю?» В Кировской и Ленинградской области нам не давали помещения для проведения евангелизационного собрания. Этот брат, присоединившийся к нашей группе, решил пойти к директору школы и попросить у него спортзал. Долго просил, убеждал, но прокоммунистический дух или боязнь не позволили директору дать согласие на проведение собрания в школе. Тогда мы, посоветовавшись, решили приглашать всех на базарную площадь. В таких случаях мы устанавливали на крыше автобуса усилительную колонку с автономным питанием и по всему городу объявляли о намеченном богослужении с участием христианского камерного ансамбля. Когда мы проезжали мимо школы, наш брат, возревновав о Господе, попросил остановить автобус и направил рупор на открытые окна школы. Минут пять он вдохновенно свидетельствовал об Иисусе Христе. Очевидно, директор позвонил в соответствующие органы власти, потому что очень скоро к нам подъехали два милиционера. Приказав прекратить объявление, они велели кому-либо из нас следовать за ними к начальнику милиции. Нисколько не смутившись, брат поехал с сотрудниками милиции. Мы остались в затруднительном положении. Что делать? Как выручить брата? Решение созрело быстро, и мы поехали за милицейской машиной. Здание милиции располагалось рядом со зданием горисполкома. Когда брата увели, мы, включив усиление на всю мощность, несколько раз повторили приглашение примерно такого же содержания. Всех работников горисполкома и милиции мы рады пригласить на торжественное христианское богослужение, которое будет проходить на базарной площади в 10 часов. Всего один день у вас в гостях христианский камерный ансамбль из Украины. Минут через пять наш брат с сияющим лицом вышел из здания милиции и бегом прибежал к нам. Не успел он войти в автобус, как с волнением заговорил: «Чудо! Чудо Господь совершил! Завели меня в кабинет начальника милиции, и в это время раздалось ваше объявление». Он встал, подошел к окну, прослушал объявление один раз, второй раз и спрашивает: «Это ваши объявляют?» «Да, — говорю, — это мои братья и сестры по вере. В гости к нам приехали из Украины. Я вас тоже приглашаю на евангелизационное собрание». Строго посмотрев на сопровождающих меня милиционеров, он спросил: «Вы кого взяли? Вам что, непонятно, что у них все официально?» Потом повернулся ко мне: «Идите, объявляйте и проводите мероприятие, как у вас намечено». При многих трудностях Бог дарил нам много радости, но были и разочарования. Богослужения проходили с разным успехом. Если в каком-то селении до нас побывали свидетели Иеговы или харизматики, нам было очень трудно убедить людей прийти на богослужение. Иногда приходилось совершать служение лишь для одного десятка людей. Слушателями обычно были женщины и дети. Если и приходили мужчины, то, как правило, в нетрезвом состоянии. Очень много было таких мест, где благовестие совершалось впервые. Людей приходило много. В одном поселке на призыв к покаянию не вышло только несколько человек. Все, кто как мог, просили у Бога прощения. А потом они попросили проводить у них евангельские собрания. Проезжая селения, расположенные вдоль Беломорско-Балтийского канала, и призывая людей к покаянию, мы вспоминали о наших братьях, которые в сталинское время страдали здесь в лагерях. Очень многие из них не вернулись в свои семьи. Господь хранит память о них. Thank you. Стихийный диспут с православным священником произошел у нас во время евангелизационного служения в одном молдавском селении. Арендованный зал общеобразовательной школы был полностью заполнен взрослыми и учениками. Служение проходило как обычно. Некоторые слушатели со слезами воспринимали весть о спасителе грешников, распятом на Голгофском кресте, и о мучениках за веру в Иисуса Христа. Взяв микрофон, я встал, чтобы подвести итог всему сказанному и призвать слушателей к покаянию. Но в это время в зал вошел православный священник в полном облачении. На вид ему было лет 45. Как мы позже узнали, он готовился к освящению в епископы, но у него была жена и двое детей. По православным канонам епископы должны избираться только из чернорисцев, то есть из монахов. Ради епископства он оставил жену и детей. Пройдя через весь зал к сцене и повернувшись лицом к слушателям, священник громко сказал: «Православные, кого вы пришли слушать? Вы знаете, кто они? Я освящал этот зал и не позволю, чтобы его оскверняли еретики». В зале воцарилась гробовая тишина. Мы мысленно молились Господу, чтобы Он дал нам мудрости для понимания того, как правильно поступить в этой ситуации. Воспользовавшись наступившей паузой, я обратился к священнику с просьбой позволить закончить служение, после которого мы готовы дать ему время высказаться. Он запротестовал, энергично пытаясь взять инициативу в свои руки. Мое преимущество заключалось в том, что у меня в руках был микрофон. Я обратился к слушателям с вопросом: что они сказали бы о нас, если бы мы, как этот священник, вторглись в храм во время служения и так бестактно стали вести себя? Зал оживленно зашумел. Продолжая речь, я сказал священнику: «Если вы действительно претендуете на звание священнослужителя, то докажите это своим поведением. Пройдите, пожалуйста, и займите любое свободное место». На возражение священника я громко и строго сказал: «Не бесчинствуйте, займите свободное место». Он прошел на задний ряд и сел. Будучи очень взволнованным, я стал призывать людей к покаянию. Но мысли путались, и слова не были убедительными. Когда я спросил, кто хочет покаяться, признавая себя грешником, священник поднялся, пытаясь что-то сказать слушателям. Тогда, обращаясь к священнику, я спросил: «Вы признаете себя грешником и хотите покаяться? Пройдите вперед, я буду за вас молиться». «Да, я грешник», — ответил священник, — «но каяться ни за что не буду». Я попытался еще раз призвать слушателей к покаянию, но в присутствии священника никто не решился выйти. Тогда я предложил священнику микрофон, сам взял другой, и мы начали диспут, который длился более 20 минут. Священник старался убедить собравшихся в том, что православие – единственное христианское течение, претендующее называться истинным. Я открывал Библию, показывал полное расхождение догматов православной церкви со священным писанием – иконопочитание, крещение, молитва за умерших, обращение к умершим, хотя и возведенным в ранг святых и другие. Уже первая заповедь, данная Богом через Моисея, просто запрещала делать кумиры и изображения, тем более поклоняться им. Иконопочитание даже в православии утвердилось только в VIII веке, после жестокой расправы над иконоборцами. О молитве за умерших Библия ничего не говорит. Единственное, что дает православным возможность подтвердить свои догматы, это маковейские книги. Но они являются апокрифами, не вошедшими в библейский канон. Даже в них Иуда Маковей, вознося молитву, лишь однажды упоминает о неспослании милости павшим в бою. Молитва, обращенная к кому бы то ни было из умерших людей, это спиритизм, вызывание духа умершего, за что Бог строго наказывал еще в ветхозаветное время. В качестве ответного действия священник сослался на авторитет преданий. Я же прочитал слова Иисуса, что надо исследовать не предание, а Писание, и обосновывать свои убеждения священным Писанием. Народ слушал очень внимательно. Священник стал сильно волноваться. В руках он держал большую Библию, и было видно, как они дрожали от волнения. «Зачем вы так переживаете?» – спросил я. «Успокойтесь, пожалуйста, возьмите себя в руки». «Я не переживаю», – сказал он. «Я просто болен». «Так идите домой, отдыхайте. Зачем вы пришли?» Продолжил я. «Вы бы лучше вместо преданий привели текст из Священного Писания в подтверждение своих доводов. Все, что не подкреплено авторитетом Божьей книги, не есть истина». Священник, потеряв самообладание, закричал: «Я не фанатик, чтобы знать Библию наизусть». Зал зашумел. Бог сам защитил истинность своего слова. Но тут произошла непоправимая оплошность. Женщина средних лет, которую здесь знали как верующую, встала и в сильном возбуждении по-молдавски стала что-то говорить священнику. После мы узнали, что она процитировала слова из книги Иова. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». И обратилась к священнику со словами: «Кто тебя, сатана, сюда звал? Зачем ты пришел?» Таким образом, она оскорбила человеческое достоинство священнослужителя. Зал возмутился. Перейдя на молдавский язык, священник стал что-то быстро говорить. После его слов школьники побежали к нашему автобусу, стоящему во дворе. Переживая о том, что не могут побить стекла, мы срочно собрали инструменты и поспешили туда же. Подбежав к автобусу, я не поверил своим глазам. Школьники выстроились в длинную очередь, а наш водитель давал каждому по Евангелию и по горсти грецких орехов, которыми нас угостили наши братья и сестры. Как Господь вразумил его усмирить эту толпу, я до сих пор не могу понять. Стали подходить и взрослые. Одна ревнительница православия, взяв несколько Евангелий у школьников, стала рвать их, не ведая, что творит». Господь помог нам благополучно уехать, но одна оплошность почти на нет свела результаты евангелизационного собрания и диспута. Еще один диспут с православными священниками произошел в Краснодаре. Братья арендовали для евангелизации два больших зала и назначили на утро служение во Дворце профсоюзов, а на вечер в одном из самых больших кинотеатров города. Во Дворец профсоюзов нас долго не впускали, мотивируя тем, что нужно соблюдать тишину. Там очень важные экстрасенсы из Москвы кодируют пациентов. Желающих послушать благую весть собралось очень много. В половине 12-го двери дворца были все еще закрыты, хотя богослужение назначили на 11. Было ясно, что силы зла пытаются помешать евангелизации. Некоторые из ожидавших стали уходить. Среди собравшихся было много верующих. Я предложил спеть общим пением гимн «Любовь Христа» и через громкоговоритель объяснил людям причину задержки богослужения. Большая площадь перед дворцом огласилась звуками чудесного гимна. Большинство прохожих, видя массу народа, примыкали к ней. Уже никто не уходил. Когда около 12 часов нас все же впустили в большой зал, он не мог вместить всех желающих. Люди плотно стояли и в проходах между рядами, и при входе в зал. Оперативно наладив усиление, мы с молитвой начали богослужение. Минут через 20 из зала стали поступать записки с вопросами. Мы по ходу служения начали отвечать на них, но их поступало все больше и больше. А из зала послышались выкрики протеста на наши ответы. Потом я обратил внимание на то, что почти все записки написаны одним почерком, а выкрики доносятся со среднего ряда, от людей, окружающих двух священников. Стало ясно, что их цель — сорвать служение, превратив его в диспут. Делая очередное пояснение перед гимном, я заявил, что для ответов на вопросы мы отведем время в конце служения. После пропетого гимна опять поступила записка с требованием ответить на вопросы. Такие же требования слышались и из зала. Тогда я обратился прямо к священникам и сказал: «Требовать будете у себя в храме, а здесь прошу не мешать». Затем я спросил у слушателей: «Будем продолжать служение?» Зал ответил согласием. Проповедь, стихотворение и гимны размягчили сердца слушателей. Дух Божий начал свое чудное действие. Как только первые из желающих покаяться с трудом пробрались вперед и стали по очереди молиться, группа со священниками во главе покинула зал. Мы горячо поблагодарили Господа за покаявшихся, ответили на некоторые вопросы и пригласили всех на второе богослужение, на котором будут исполняться новые гимны. После обеда стали готовиться ко второму служению. Обычно мы приезжали на назначенное место за полчаса до начала служения, чтобы подготовить усилительную аппаратуру и настроить инструменты. Подъезжая к кинотеатру, мы увидели трехметровую афишу, извещающую о нашем служении. Перед входом, вытянувшись в длинную шеренгу, стояли православные с иконами. Священник в полном облачении раздавал приходящим брошюру «Баптисты – самая зловредная секта». Православные уговаривали людей не входить в зал. Я подошел к священнику и обличил его за нечестные действия. Начался диалог. Через пару минут к нам подошла старая женщина с послушником. Узнав меня, она с гневом сказала: Взять бы палку, да отходить тебя как следует». «За что же ты на меня так сердишься?» — улыбнулся я. «Безбожники-коммунисты гнали нас, и ты вместе с ними». «А что, разве вам плохо жилось при коммунистах?» — с многозначительной интонацией в голосе спросил священник. Достав удостоверение о реабилитации, я ответил: «Вам-то хорошо жилось, а у меня осталась пожизненная памятка об атеистическом режиме». Прочитав удостоверение, священник без малейшего сочувствия вернул его мне. Прошло минут 20. За это время мои сотрудники установили на сцене усилительную аппаратуру. Зал быстро заполнялся людьми, несмотря на противодействие православных. В зале было более 500 мест, но их явно не хватало. Перед началом служения в зал вошел священник с послушником и властно заявил: «Никакого богослужения не будет. Мы предлагаем провести с сектантами диспут». Пользуясь усилительной аппаратурой, я ответил: «Мы согласны на диспут, но его целесообразно провести в православном храме, если священник нас пригласит. А сейчас мы желаем прославить великого Бога и возвестить всем, что еще есть возможность избежать вечной гибели. Ищущие истину могут найти ее, покаявшись перед Богом в своих грехах». Не обращая внимания на возражения священника, я попросил всех встать для молитвы. После молитвы, пользуясь поддержкой верующих, присутствующих в зале, мы запели гимн «Господь, прибудь ты с нами». Во время пения священник со своей свитой вышел из зала, и нам никто не мешал. Люди, видевшие противодействие православных, очень серьезно восприняли все, что говорил Господь через проповеди, музыку, пение и стихи. Многие серьезно задумались над вопросом «Где истина?». В конце служения, как всегда, я призывал к покаянию. На него откликнулось около 30 человек. После молитвы ко мне подошел послушник и сказал: «Вы обещали пойти на диспут в наш храм. Настоятель ждет вас». Это приглашение было для нас большой неожиданностью. Закончив собрание, мы помолились и решили поехать на диспут на своем автобусе. К нам присоединилось много братьев и сестер из местной церкви. По дороге они рассказали нам, что этот священник недавно убедил двух братьев из их церкви перейти в православие. Удивительная, непонятная редкость. Тогда нам стало понятно настойчивое стремление священника превратить евангелизационное собрание в диспут. Священник, имеющий высшее образование, раньше был химиком. Что побудило его стать священником, неизвестно. Ему было лет 40. В сравнительно небольшом храме нас ожидали священник и около 40 прихожан, в основном хористы. В храме были приготовлены места и стол, за которым стоял священник. Он предложил мне занять место рядом. Я поблагодарил и сказал, что вначале мы призовем сюда Господа Иисуса. Не ожидая разрешения, я громко помолился и сразу дал тональность гимна «Ты мой Бог святой». Мои сотрудники моментально среагировали, и под сводами храма зазвучала чудесная христианская мелодия. Последний куплет: «И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое». Мы спели на проникновенном пианиссимо. В храме этот куплет прозвучал особенно трогательно. Никто не решился прервать это пение. Зато во время диспута священник много раз бесцеремонно перебивал меня. Отмечая его эрудицию и красноречие, я все время мысленно молился, чтобы Господь помог показать силу его слова в духе кротости и любви. Поэтому я ни разу не перебил священника. Невозможно перечислить все вопросы, возникавшие на этом полуторачасовом диспуте, поэтому коснусь лишь одного. Отвечая на него, мы испытали немалые затруднения. Это вопрос о преемственности рукоположения, священства. Кажется, именно этим вопросом священник смутил двух братьев, ушедших в православие. Священник с достоинством поведал, что православная церковь сохраняет преемственность рукоположения от апостола Андрея, а баптисты – это самозванцы. Отвечая священнику, я сказал, что если апостол Андрей и рукоположил кого, дойдя до Киева по преданию, то после этого священство никому не передавалось, так как Русь приняла христианство только в 988 году. Еще я напомнил, что священниками были Мартин Лютер, а также голландский реформатор Менназиманс. От него через меннонитов и украинских штундистов сохранилась преемственность священства. Настоятель откровенно признался, что о Менназимансе ничего не знает. Самым убедительным доводом в этом вопросе является свидетельство Священного Писания. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал», — пишет апостол Павел. Павла никто из апостолов не рукополагал. Его избранничество от самого Бога, и в этом никто не сомневается. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом. Галатам 1.1. Я пояснил также, что по догматике к нам ближе всего анабаптисты, которые сохранили преемственность правильного крещения и мученичеством отстояли истину. Казалось, что все эти доводы не могли переубедить священника, однако последний вопрос, заданный одним из братьев, привел его в полное смущение. «А вы знаете, какое у вас священство? По чину Аарона или по чину Мелхиседека?» – спросил он. Священник растерялся. Немного помолчав, он сказал: «Наверное, по чину Мелхиседека». «А ваш владыка, — продолжил брат, — сегодня утром доказывал мне, что имеет священство по чину Аарона. Вы хотя бы договорились, по какому чину имеете священство, и имеете ли вообще при всех отступлениях православной церкви? Последние данные свидетельствуют о том, что более 100 архиереев Русской православной церкви были работниками КГБ». Пользуясь замешательством священника, я дал друзьям знак, и они запели гимн «О, я грешник бедный». После нашего гимна священник со своими хористами запели часть какой-то службы, неистово осеняя себя крестным знамением. Попрощавшись, мы стали уходить. Через несколько минут священник подошел к нашему автобусу и начал что-то доказывать сестрам. Друзья в обед угостили нас апельсинами. Теперь этими апельсинами сестры угощали священника. Он взял, добродушно улыбнулся и отошел на обочину. Автобус тронулся. На прощание священник помахал нам рукой. Очень неприятное воспоминание осталось о сорванном служении в Чиколе, мусульманском центре Осетии. Друзья арендовали для собрания дворец культуры. Когда мы подъехали к ограде дворца, нам преградила путь толпа мужчин. Дворец был оцеплен, на дверях висел замок. Чтобы прогнать нас, вызвали муфтия. Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман. Глубокого старца с посохом. Я попытался вступить с ним в разговор, но он твердил одно – вон отсюда. Несколько раз он замахивался на меня своим посохом. «Вы нас прогоняете, а мы приехали проповедовать Евангелие», – обратился я ко всем, отойдя от муфтия шага на три. «Ведь Аллах в Коране говорит: мы дали Моисею закон, а Иисусу – Евангелие. Вот это Евангелие, весть о том, что Иисус умер из-за вас, мы хотим проповедовать. Вон отсюда!» Опять закричал муфтий, подойдя ко мне. «У нас есть пророк Магомед». «А что есть у Магомета?» – спросил я. «Мека». «А что в Мекке?» «Святыня, гроб Магомета». «А что в гробу?» «Кости Магомета». «А разве кости дадут вам жизнь? Вот в гробе Иисуса Христа нет костей, потому что Он воскрес. Он и вам хочет подарить жизнь вечную». «Вон отсюда!» – что из силы закричал муфтий. Работники милиции подошли к нашим братьям и попросили уехать, так как большинство мусульман были с ножами. Помолившись, мы со скорбью покинули этот городок. Буквально через 20 километров в соседнем городе мы прямо на площади расставили усилительную аппаратуру и провели импровизированное богослужение. Никто нам не помешал. В 1998 году мы совершили две последние поездки – в Среднюю Азию, а также в Сибирь и на Дальний Восток. Их я опишу подробно, чтобы более полно изобразить труд благовестия, который мы совершали на протяжении 9 лет. Все данные взяты из дневника, который вела одна из сестер нашей группы.